В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Американские студенты и российский антиамериканизм. Что стоит за преследованием американских студентов в России? Попытка уколоть Вашингтон или закомплексованность российской власти? Для чего российское телевидение извратило американскую походную песню? Готовы ли американцы принять новый имидж России? Уроки сорванной поездки американских студентов в Россию мы обсуждаем с культурологом-сотрудником Калифорнийского университета Владимиром Паперным, американским публицистом Дэвидом Саттером, главой Ассоциации ученических советов Калифорнии Джун Томпсон. В передаче участвуют Лиана Рандаза, аспирант университета Alliant в Сан-Диего и корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Ведет программу из Нью-Йоркской студии Радио Свобода Юрий Жигалкин. Во вторник в нескольких американских газетах появились фотографии сцен встречи в аэропорту четырех американских студентов, вернувшихся из России. Впрочем, судя по эмоциям встречавших и прибывших, как и по некоторым заголовкам в газетах, более уместным было бы словосочетание «вырвавшимся из России». Несколько раньше пресс-секретарь Госдепартамента объявила, что американские граждане были задержаны в Санкт-Петербурге. В сообщениях прессы говорилось о четверке молодых американцев, отправившихся в Россию на встречу со своими сверстниками, членами общественной организации, но оказавшимися под судом по крайне сомнительным обвинениям. На следующий день после возвращения студентов из России я связался по телефону с лидером этой четверки Лианой Рандаза и попросил рассказать, что, собственно, произошло с ними в Санкт-Петербурге. Лиана, судя по фотографиям, снятым в аэропорту, вас встречали как людей, вырвавшихся из застенков какого-нибудь авторитарного режима?
Я все-таки не думаю, что наш опыт в России был таким уж плохим. Мы просто счастливы оказаться дома, потому что ситуация в последние дни нашего пребывания в России была напряженной. Мы не знали, что произойдет, мы не знали, как долго нам придется пробыть в России. Под стражу нас не заключали, мы продолжали жить в гостинице, у нас была возможность совершать экскурсии по Санкт-Петербургу, но нас не выпускали из страны. И каждый раз, когда мы спрашивали судью, нельзя ли прекратить дело и позволить нам вернуться домой, она отвечала отказом и назначала новые слушания. Конечно, мы понимаем, что нас могли арестовать, держать в помещении иммиграционного центра. Ситуация могла сложиться гораздо хуже.
А что вашу группу привело в Россию?
Наша поездка в рамках молодежного диалога была организована частично с помощью гранта Госдепартамента, предоставленного Калифорнийской ассоциацией ученических советов, с тем, чтобы мы могли поехать в Россию и встретиться со сверстниками из Ассоциации юных лидеров России. Мы намеревались принять участие в работе двух конференций, организованных ассоциацией, и просто пообщаться со сверстниками, пытаться понять, что нас объединяет. Главной темой этих конференций была тема индивидуального роста, развития, достижения успеха. Например, как воспитать в себе качество лидера, как находить общий язык с окружающими. На эти конференции были приглашены знаменитые россияне, космонавт, два олимпийских чемпиона, которые рассказывали о том, как им удалось добиться своей цели. Быть может, их пример поможет участникам этих встреч поверить в себя и в свой потенциал.
Вы, насколько я понимаю, успели поучаствовать в каких-то мероприятиях, и что произошло дальше?
В самом конце первой части программы, то есть на шестой день, в помещении появились полицейские, представители службы миграции вместе со съемочной группой Пятого канала и попросили нас, четырех американских граждан, которые там находились, предъявить паспорта. Когда выяснилось, что мы держим паспорта в гостинице, они прошли в наши номера и тут же начали задавать множество вопросов. А потом предложили проехать в миграционное управление, где мы провели еще несколько часов, отвечая на вопросы. Я думаю, все это собеседование продолжалось 6-7 часов, плюс ожидания. Естественно, мы нервничали, не понимали, что происходит, что будет дальше. Они задавали самые разные вопросы о целях нашего приезда, о том, что делали в Петербурге. Невозможно было понять, к чему они клонят, в чем нас обвиняют. Лишь на следующий день, когда мы появились в суде, стало понятно, что нас обвиняют в нарушении визового режима. Именно там нам показали протоколы, в которых содержались обвинения. Вся судебная процедура затянулась на 3 дня, затем было 2 дня ожидания. И в понедельник мы получили возможность покинуть Россию.
Какие у вас впечатления остались от столкновения с российской судебной системой?
Судья оказалась гораздо более приветливой, чем я ожидала. И она довольно критично отнеслась к работе миграционной службы. Например, был такой эпизод. Чиновники миграционной службы предложили нам подписать протоколы, где содержались обвинения. Среди прочего, мы должны были подтвердить своей подписью, что мы получили копии этих протоколов. И я попросила дать мне эти копии. На это я получила ответ, что мне их дадут завтра. А если мы откажемся поставить свои подписи сейчас, то нам придется провести ночь под стражей. Когда мы сообщили об этом судье, она резко отчитала сотрудников миграционной службы, потребовала немедленно выдать нам протоколы на русском языке, а к следующим слушаниям мы получили их в английском переводе.
В результате вас признали виновными в нарушении визового режима. То есть можно сказать, что для вас все дело закончилось хорошо.
Да, это так. Я знаю, что адвокаты, которые нас представляли, были разочарованы решением судьи, потому что они считали, что мы не совершили ничего незаконного, и они хотели оправдательного решения суда. Судья посчитала, что для участия в нашей программе мы должны были получить бизнес-визу. Она сказала, что в обычных обстоятельствах такое нарушение наказывается штрафом и депортацией. Но учитывая, что это наше первое нарушение российских законов, она ограничится штрафом.
Вы поехали в Россию, как вы сказали, в надежде понять, что объединяет россиян и американцев, и что разделяет. Вот получив такой опыт, с какими чувствами вы возвращаетесь?
Опыт наших первых 6 дней в России так противоречит тому, с чем мы столкнулись в последние 5 дней, что трудно свести концы с концами. Первые дни были фантастическими. Нас принимали совершенно замечательно, были очень интересные дискуссии. Но то, что произошло дальше, заставляет думать, что культурная среда в России гораздо меньше открыта переменам, чем те молодые россияне, с которыми мы встречались в начале. У меня сейчас многие спрашивают, хотела ли бы я вернуться в Россию. В обозримом будущем нет, потому что от всего происшедшего остался очень тяжелый осадок. Ведь трудно поверить, что из-за того, что 4 молодых американца воспользовались не той визой, необходимо было это 5-дневное разбирательство, судебные слушания, повышенное внимание прессы.
В американской прессе появлялись предположения о том, что вы стали чем-то вроде разменной пешки в российско-американских отношениях. У вас было такое ощущение?
У меня есть ощущение, что нами воспользовались для того, чтобы дать сигнал. Это мог быть сигнал неправительственным организациям в России, от которых требуют регистрации иностранных агентов. Вполне возможно, что с помощью нашего дела российские власти хотят подступиться к принимавшей нас в России организации Ассоциации юных лидеров. Это мог быть и сигнал Соединенным Штатам, ведь мы приехали в Россию при поддержке Госдепартамента. Соединенные Штаты надеются, что миссии, подобные нашей, помогут установить диалог между людьми и будут способствовать улучшению двусторонних отношений. Возможно, таким образом Москва отвечает: «Спасибо, нам это не требуется».
Считается ли, Анна, что в России сейчас очень силен антиамериканизм? Вы на себе это как-то ощутили?
Да, со стороны некоторых людей. По их отношению к нам во время этого 5-дневного расследования и суда, можно было понять, что не так уж мало россиян считают правильным, что нам не дают вернуться домой. Кроме этого, у нас была возможность увидеть, как в России работает пропаганда. Я не подозревала, что пресса может дойти до такой крайности. Например, мы увидели сюжет на 5-м канале российского телевидения, где мы поем песни. Это совершенно обычные песни из тех, что поются у костра. Но в передаче утверждалось, что в действительности мы занимаемся промыванием мозгов молодежи. Они даже пригласили психолога, который рассказывал, каким образом выстраиваются ассоциативные связи посредством музыки. А это были обычные песни.
Это была Лиана Радаза, глава группы американских студентов, которые столкнулись с трудностями в России. Как рассказывает Джун Томпсон, директор Ассоциации ученических советов Калифорнии, организовавших эту поездку, программа обменов студентами, ставшая объектом враждебного внимания российских властей, была начата почти 30 лет назад советскими и американскими школьниками, которые стремились протянуть друг другу руки тогда через еще железный занавес. С Джун Томпсон беседует корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Ассоциация занимается воспитанием и развитием лидерского потенциала подрастающего поколения, начиная с младших и заканчивая старшими классами общеобразовательных средних школ. Особенность нашего подхода состоит в том, что тренинг молодых людей с определенного момента осуществляют не взрослые, а их сверстники. Работаем мы не один десяток лет, в основном в Калифорнии, но у нас есть и зарубежные направления, которые финансируются по большей части из грантов Государственного департамента. Есть гранты постоянные, например, на работу с Китаем, есть разовые, на Пакистан, на Великобританию. До этого злополучного инцидента в Санкт-Петербурге в России мы были последний раз лет 15 назад. С россиянами у нас возник первый контакт еще в 87 году с переписки между учащимися средних и старших классов. Инициатива эта называлась «Почтовые голуби». Обращения участников к Рейгану и Горбачеву содействовать ликвидации ядерного оружия были записаны на видеопленку и отправлены в Кремль и Белый дом. Время было правильное, и эти воззвания дошли до адресатов. В декабре 1987 года группа молодых сотрудников ассоциации встретилась с читой Горбачева в советском посольстве в Вашингтоне. Он им тогда сказал: «Вы вынудили меня задуматься о том, о чем думать очень неприятно, о последствиях ядерной войны». С самого начала нам очень помогал советский ученый и общественный деятель Евгений Велихов. У меня был разговор с Велиховым, и мы решили, что помимо обычных обменов, советские школьники могут участвовать также в программах воспитания молодых лидеров. Именно Велихов обратил мое внимание на то, что Госдепартамент предоставляет гранты на такие программы, и посоветовал нам подать заявление, что мы и сделали. И первая делегация советских школьников приехала на наш летний семинар в Стэнфордский университет в 90-м году. В 92-м году у калифорнийцев официально появился в России партнер Ассоциации молодых лидеров. Это была всего третья НКО, созданная на постсоветском пространстве. Российская ассоциация привезла в Калифорнию в общей сложности около 10 групп школьников, в том числе одну из сиротского дома, которые познакомились с тем, как работает традиционная американская институция, неизвестная россиянам – школьное правительство. Российские ребята тогда не подозревали, что школьники могут активно воздействовать на содержание учебных программ и методику преподавания, рассказывает Джун Томпсон. Она помнит, как удивлены были гости из России тем, что их американские сверстники пишут письма заключенным в тюрьмах. За все годы партнерства в США побывали около 150 российских молодых людей, и почти 40 американцев посетили Россию. Что случилось во время последней поездки? Ребята всегда въезжали в Россию по туристическим визам, и никаких проблем у них никогда не было. И на сей раз на первых семинарах также все было спокойно. Сотрудники российской миграционной службы появились только на последнем занятии и задержали всю группу. То, что задержание произошло на глазах молодых россиян, было, я полагаю, важным элементом операции – нагнать на них страх относительно общения с иностранцами, особенно иностранцами из НКО, получающие гранты от своего правительства, с которым у Кремля что-то не заладилось. Мы знали, что власти ведут систематическую кампанию против иностранных НКО, связанных с Россией, и против их российских партнеров, но нам и в голову не приходило, поскольку мы далеки от политики, что преследования могут коснуться и нас лично. Кстати, я хочу выразить огромную благодарность Евгению Велихову. Несмотря на недомогание, он, узнав о случившемся, прилетел в Санкт-Петербург из Москвы и выступил на первом слушании по делу Лианы Рандазо. С ним обошлись довольно грубо и на последующие три слушания вообще не допустили. Российский суд оштрафовал американцев, но покинуть страну не приказал, так что теоретически те могли остаться в Петербурге еще на неделю, до истечения срока своих виз. Но ребята предпочли не искушать судьбу и уехали. На что, уверена Джун Томпсон, и рассчитывали разработчики операции. Ближайших планов вернуться в Россию американской стороны нет, хотя в январе ассоциация надеется принять в Калифорнии несколько россиян, с которыми будут обсуждаться перспективы совместной работы в третьих странах, за пределами России и Соединенных Штатов.
С Джун Томпсон, главой Ассоциации ученических советов Калифорнии, беседовал Евгений Аронов. В эфире программа «Сегодня в Америке». Американские студенты и российский антиамериканизм. Что стоит за преследованием американских студентов в России? Попытка уколоть Вашингтон или закомплексованность российской власти? Для чего российское телевидение извратило американскую походную песню? Готовы ли американцы принять новый имидж России? Уроки сорванной поездки американских студентов в Россию мы обсуждаем с культурологом-сотрудником Калифорнийского университета Владимиром Паперным, американским публицистом Дэвидом Саттером, главой Ассоциации ученических советов Калифорнии Джун Томпсон. В передаче участвует Лиана Рандаза, аспирант университета Alliant в Сан-Диего. Ведет программу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Дэвид Саттер, какие, на ваш взгляд, уроки можно извлечь из этой, кажется, первой попытки преследования американских студентов в России?
Безусловно, сейчас общая тенденция использовать разные бюрократические уловки, чтобы создать проблемы, особенно для американцев, но для других западных людей. Это просто, чтобы напомнить людей, что вы не находитесь в нормальной стране, вы находитесь в стране, где вы не можете полагать на доброй воле властей. Поэтому не будь слишком расслаблены здесь. И вы должны быть скованы, вы должны просто понимать, что вы не дома. Так они сейчас ведут себя в многих аспектах. И имея в виду, что любой иностранец, который приедет в Россию, должен просто соответствовать разными бюрократическими процедурами, это дает довольно богатое пространство для манипуляции, для вмешательства. И они будут это использовать, и они так и делают.
Владимир, ваше какое ощущение? Как вы рассматриваете эту историю?
Ну, вы знаете, мои ассоциации связаны с историей. Поскольку я много занимался 30-ми годами, я вижу, как то, что сейчас происходит, в смысле отношения вообще ко внешнему миру, особенно к Западу, как оно повторяет, иногда почти дословно, все, что происходило в 30-х годах. Вот, например, когда я читаю про все новые законы или предложения, проекты законов, которые сейчас обсуждает или принимает Дума, я практически для каждого из этих новых законов нахожу аналог в 30-х годах. Причем до такой степени, что иногда дословно эти законы повторяют. Я сомневаюсь, что в Думе кто-то сидит и читает законы 30-х годов, но совпадение поразительное. Например, все законы о ограничении действий добровольных, всех добровольных обществ. Необходимость регистрации всех добровольных обществ. Гомосексуализм был в 1933 году вообще криминализирован, и можно было получить 5 лет лагеря. Распространение и хранение порнографии, указ 1935 года. В 1936 году запрещены аборты. Поддержка материнства и брака, брака между мужчиной и женщиной, негативное отношение к любому однополому браку абсолютно точно совпадает с этим. Мне кажется, что сейчас, хотя, конечно, существующая ситуация достаточно далека от террора сталинского, но, тем не менее, какие-то общие черты есть. Это американка, она не нарушила никакого закона. Предугадать вот такое поведение было невозможно, потому что, собственно, никаких рациональных оснований для ее ареста не было. Я абсолютно согласен с Дэвидом, что это, с одной стороны, чтобы не расслаблялись и не чувствовали себя как дома, с другой стороны, это еще одно сознательное непредсказуемое.
Дэвид Саттер, это все, конечно, может быть и так, но неужели российские власти не понимают, что они выбрали в лице этих студентов, приехавших в Россию с самыми лучшими намерениями, самый неблагоприятный объект для атаки?
Мы живем в эпохе, когда люди снимают маски, которые они носили долго. Россия была заинтересована играть по правилам и старалась как-то создать впечатление, что это нормальная страна с нормальным правительством. И они довольно долго это сделали. Они уже не боятся ведут себя в способе, который фактически соответствует с их натурой. Они хотят, что внешний мир поняли. И сейчас люди начинают понимать, что рассчитывать на нейтральном и законном поведении русских бюрократических организаций это нельзя. И именно этот случай это демонстрирует.
Интересен, кстати, тот контраст восприятия россиян моей собеседницей. С одной стороны, говорит она, это замечательная молодежь, с которой американцы столкнулись во время семинаров. С другой стороны, это те, кто, прямо говоря, злорадствовал, когда они стали объектом преследования.
Но это не так удивительно, потому что по-человечески они ничего против этих людей не имели, но когда сразу же, и может быть даже неожиданно, появился политический контекст или подтекст, люди реагировали политически, потому что сейчас очень звенчит антиамериканское настроение. И, естественно, в общении с людьми это не чувствует. Люди, русские люди, они доброжелательны, много и гостеприимными. Но когда они видели, что здесь политический вопрос, люди реагировали политически, потому что сейчас это массовая антиамериканская, антизападная пропаганда.
Реакция этой американской девушки, она очень интересна, потому что она совпадает с моими собственными ощущениями. Я довольно часто бываю в Москве, ну, по крайней мере, 3 раза в году. Едешь на такси и разговариваешь с таксистом, разговор заходит об Америке, и таксист вываливает на себя всю усвоенную им концепцию, что они хотят погубить Россию, что они специально хотят принести нам эту, пропагандистский набор вываливается на меня с большой ненавистью. Потом в процессе разговора выясняется, что я живу в Лос-Анджелесе, и вообще я американский гражданин. Тон мгновенно меняется на чрезвычайно доброжелательный и заинтересованный. Они говорят: ой, правда? Ой, расскажите, а как вы там с питанием, как там с товарами? И так далее. Необыкновенный интерес, потому что я перехожу из категории абстрактного врага американского к нормальному человеку, который живет. И вот этот поразительный переход от такой глобальной политики, при которой Америка – это враг, к политике нормальных человеческих отношений, поскольку я вот просто сижу в машине и могу что-то рассказать, чего они не знают.
Господа, вот мы с вами пытаемся найти мотивы, казалось бы, абсурдных попыток преследования совершенно невинных американских студентов в России. Но не может ли это быть попросту интуитивное желание уколоть Америку хоть чем-то, такая, как бы это сказать, демонстрация закомплексованности? Ведь трудно представить, что нечто подобное может произойти в западной стране.
Это так выглядит, но это тоже предупреждение, что Россия может осложнять жизнь для всех, для дипломатов, для журналистов. Вы не можете рассчитывать на честное слово русского чиновника. Вы не можете рассчитывать на объективное разбирательство русского суда. Если вы иностранец и вы имеете какие-то проблемы там, вы не можете рассчитывать на объективность средств массовой информации. Вы не можете рассчитывать даже в крайнем случае на то, что милиция будет вас защитить. Поэтому Россия становится совершенно в такой ситуации, и такой сигнал был сделан. Вы хотите осудить наших грабителей и наших воров, которые в правительстве? Ну, мы будем ваш народ, который хочет просто только ознакомиться с страной, мы будем создать много проблем. Если у вас есть отношения в России, и личные, и любовные, если у вас жена в России, дети в России, все.
Владимир Поперный, что это, мелкое мщение?
Нет, я думаю, что за этим гораздо больше. Кстати говоря, то, что Дэвид сказал про жену, тут, естественно, вспоминаются все эти знаменитые истории сталинской эпохи о всяких романах и браках с иностранцами. И самое знаменитое – это актриса Зоя Федорова, который был ребенок от американского военного деятеля, который потом стал адмиралом. Она провела довольно много лет в лагере за это. Причем она даже не была за ним замужем, у них был какой-то короткий роман, он уехал, она родила ребенка, она никому не сказала, что это ребенок от него, вышла замуж за режиссера, который как бы согласился покрыть этот, условно говоря, грех. Тем не менее, это все было известно секретной полиции, и она провела, по-моему, больше 15 лет в лагере. Так что таких историй было очень много, включая историю со Светланой Аллилуевой.
То есть вывод: Россия движется к образцу советского диктаторского государства?
Россия мечтает о возвращении к советскому диктаторскому государству, причем эта мечта, мне кажется, существует и наверху, и внизу. Есть тонкая прослойка, условно говоря, думающих людей, которые смотрят с ужасом на это, но большинство как раз тянется обратно.
Дэвид, и Запад это осознал, как вы считаете, что Россия не та, которую они ее видели?
Медленно осознают. А это трудно для американцев и трудно для наших специалистов понимать, что Россия страна, которая очень отличается от нас. Мы хотим видеть Россию в нашем образе. Я боюсь, что кризис, который Путин провоцировал с его агрессией против Украины, будет иметь далеко идущие последствия. Это только начало, к сожалению.
Владимир, у вас тоже есть такое ощущение, впереди очень серьезный кризис в отношениях России с Западом?
К сожалению, чем более резко Запад реагирует на поведение Путина, тем больше это вызывает ощущение обиженности, непонятости у большинства населения, тем больше Запад воспринимается как враг. Я говорю это не к тому, что надо, что Запад должен поощрять Путина, я просто говорю, как это действует. Резкие санкции приводят к тому, что и население, и власть говорят, ах, вы так, ну так мы еще хуже будем.
Дэвид Саттер, хотите сказать слово в защиту санкций?
Я думаю, что другой выбор у нас нет, потому что точно ясно, что если мы не будем реагировать, не будем сопротивляться, мы развязаем руки русского режима и путинского режима. И все-таки эти санкции дают нам ход к какой-то возможности сопротивляться. Я думаю, что, естественно, они будут стараться демонстрировать, что эти санкции только сделают ситуацию хуже. Но я считаю, что результат санкций совершенно непредсказуемый. Даже такой режим, как Иран, когда после захвата дипломатов в заложниках в 80-м году, в конце концов реагировал на жестких экономических санкциях. Поэтому это трудно сказать заранее, какая будет реакция. И что будет реакция режима, что будет реакция населения.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Американские студенты и российский антиамериканизм. Что стоит за преследованием американских студентов в России? Попытка уколоть Вашингтон или закомплексованность российской власти? Для чего российское телевидение извратило американскую походную песню? Готовы ли американцы принять новый имидж России? Уроки сорванной поездки американских студентов в Россию мы обсуждали с культурологом, преподавателем Калифорнийского университета Владимиром Паперным, американским публицистом Дэвидом Саттером, главой Ассоциации ученических советов Калифорнии Джун Томпсон. В передаче участвовала Лиана Рандаза, аспирант университета Alliance в Сан-Диего и корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вел передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.